Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Несмотря на то, что психология уже очень давно прочно вошла в жизнь общества, есть люди, которые не доверяют и боятся специалистов-психологов. Почему это происходит, оправданы ли эти страхи, и что можно сделать для просвещения общества? Вот все это мы будем обсуждать сегодня с нашим психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе.
Да, привет всем, здравствуйте.
Я прям соскучился уже по тебе. Я так давно не был в эфире, что...
Взаимно.
Я уже начал бояться, что ты никогда не появишься в нашем эфире.
Нет, как можно? Нет. Все как прежде. Все в старом режиме.
Хорошо. Ну, еще раз я приветствую. Да. И вот, собственно говоря, с кем еще, как ни с тобой, разговаривать о страхах психологов, тем более, как давно мы эту тему с тобой уже обсуждали, там, краями примерно. Ну, поехали.
Поехали. Ты выскажешь какой-то тезис или вообще мне рассказать про страх вот, психологии?
И... Слушай, для начала я скажу, что это первая передача «Формулы семьи» за всю историю существования, которую я подготовился с помощью искусственного интеллекта. Чат GPT, я ему задал вопрос, почему люди, назови 10 причин, почему люди боятся психологов. И он такими назвал эти причины, и некоторые из них я встречал в своей жизни, поэтому, значит, эта технология работает немножко. Но давай начнем все с тебя, да, потому что ты живой человек, ты интереснее гораздо, чем...
Слушай, ну здесь я бы вообще начала не со страха психологов, а со страха изменений. Потому что даже если, например, человек записался к психологу, и, например, клиенты на консультациях, мы встречаемся, и люди говорят, ой, вот я первый раз, и страшно. И, конечно же, это какой-то неизведанный процесс, это какие-то изменения, это какие-то очень эмоционально могут быть непростые разговоры. И часто даже человек не может объяснить, что за страх, что ему страшно. Поэтому вот здесь вот я бы даже говорила о страхе людей, которые обращаются за помощью, то есть и таким образом, ну, и я его очень понимаю, потому что это, ну, я считаю, что такой очень нормальный страх, потому что мы, если честно, меняться не любим.
Я думаю, что, знаешь, мне кажется, что страх перемен – это не какой-нибудь там 20-й страх.
Может быть, но здесь, если говорить, даже говорить, если человек обращается, я подозреваю, что и много страхов, именно связанных, и недоверия, связанных непосредственно к психологу и психологии.
Одну секунду, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о страхах психологии, почему это возникает, страх психологии, и что с этим делать. Пожалуйста, пишите ваши страхи, если они были у вас, то, пожалуйста. Слушай, ну, я впервые в жизни к психологу обратился, по-моему, если не ошибаюсь, лет в 13 или в 12 даже. Я поехал сам лично к психологу, взял своего друга под мышки, ну вот, и мы поехали с ним, ну, ради интереса, ради любопытства даже, да. И у меня совершенно точно не было страха перемен. Скорее, я встречал людей из страха психологии, потому что ты должен с кем-то делиться там своей тайной интимной информацией. Ну вот, и почему-то
тоже, да,
люди готовы там под рюмочку, значит, в вагоне дальнего следования рассказывать и выворачивать кому свою угодно душу наизнанку, да, но при этом ходить к профессионалу, который тебя не просто выслушает, но и правильный вопрос тебе вот задавать, вот это как бы нет.
Да, и здесь следует отметить правила работы специалистов, именно специалистов, где одно из главных правил – это правило конфиденциальности. То есть, когда человек идет к психологу, то, о чем говорится в кабинете, то и остается вот именно между психологом и человеком, который обратился. И здесь, ну, тоже это важно знать, и более того, важно не бояться говорить об этом со специалистом, что если человек все-таки решился, и он понимает этот страх, или узнавать эту информацию, ну, то есть как-то с этим взаимодействовать.
Угу. Угу. Еще я встречал страх осуждения, такая, знаешь, есть штука, что Люди боятся не просто осуждения как бы со стороны, скорее даже, а осуждения со стороны психолога, что ты придешь, начнешь рассказывать ему о своей жизни, а он тебе скажет, да, какой ты все-таки подлец, какой ты нехороший человек.
Да, и это также связано вот с такими представлениями и установками, но при этом, если мы говорим о профессиональной помощи, то профессиональный психолог, он безоценочен, то есть он не выносит оценок, и он, его задача, его функция разобраться с тем, человек пришел с запросом, и уж не выносить там, знаешь, плохо-хорошо, ставить оценки пятерка-двойка. Поэтому вот здесь это тоже такой важный момент работы психолога, который, мне кажется, вот важно доносить. И вообще я считаю, что наш сегодняшний разговор с тобой, он крайне важен, потому что действительно, с одной стороны, очень сейчас психология популярна, очень много вариантов, куда обратиться за помощью, но с другой стороны, много мифов о психологе, и вот один из них, что я приду. Ну и, к сожалению, вот сюда я бы добавила, бывает, да, негативный опыт. Когда человек, например, обратился к не очень квалифицированному специалисту, и тот стал выносить оценки, и человек поранился и ушел, и сказал, чтоб я еще раз, ну вот, нет. И все психологи вот такие все плохие люди.
У меня есть такая, знаешь, такая экзотическая ситуация. Один есть мужчина, который очень нуждается в психологе, но он к нему не обращается. Вот почему. Потому что его жена, там, примерно лет в 37-38, решила вдруг не с того на сего получить второе высшее образование, и она решила стать психологом, причем там детским подростковым психологом. Пошла учиться, и тут, значит, она, проучившись на психолога, все поняла о жизни и развелась со своей мужем. Ну, потому что, вот, понимаешь...
Да.
И это в ее случае это было такое следствие прямо ее обучения на психолога. И он говорит, что нафига мне эти психологи нужны, если вот, блин, получилась моя жена на психолога, что-то у нее там клинануло в голове, она резко стала умной, все понимающей, да, и просто взяла и ушла от меня.
Ну да, это вот такой эффект, очень понятно, вот это именно состояние этого мужчины, но тут видишь, как это ничего не клинануло, эта психология подсветила, что было в этом браке, в этих отношениях, и то, что если бы это отношения были хорошими, то никакая психология бы не заставила ее уйти.
Я полагаю, что психология
должна... Другое дело, что то, что человек осознает и как он отношения строит, что происходит в его жизни, это не обязательно способ, единственный способ это все как-то изменить, это там порвать отношения, развестись, уйти, потому что это не решение проблемы. То есть если знание психологии, какая-то повышенная осознанность привела к тому, что человек осознал, что все, в общем, не так-то и радужно, то вот как раз это хороший запрос для работы. Потому что если человек говорит, раз так, и гори оно синим, синим пламенем, я ухожу, развожусь, ухожу в монастырь, то очень большая вероятность, что в следующих отношениях или в каких-то это все повторится. Потому что осознать одно, а работать над этим и понимать, как я строю отношения и как я докатился до жизни такой, это совершенно другая задача.
Ну, мне в данном случае кажется, что, в принципе, женщина, знаешь, она для нее... Задача психологии – вопросы решать, да, конструктивно.
Уход если там... у человека есть запрос. Если у человека нет запроса, то он с этим знанием поступает, как считает нужным. Она могла это все понять, то есть здесь я очень хочу сказать, ну, вот как, знаешь, это немножко похоже, что, типа, деньги портят людей. Ну, наверное, не деньги портят людей, а деньги подсвечивают, что в человеке, ну, деньги неодушевленный предмет, и они не могут ничего портить. Они подсвечивают то, что, ну, как это корень всех зол, да, и в этом смысле, если человек становится очень богатым, и он отдает деньги на благотворительность, там как-то помогает, как-то вкладывает, там еще что-то одна история. Либо человек становится богатым, он становится заносчивым, там, не знаю, уходит. Вот это та же история.
Я с тобой совершенно не согласен по последнему твоему тезису. Мы, правда,
вот. Кстати, я в этом смысле, наверное, все-таки настаиваю, потому что таким самым я возвращаю ответственность человеку за его жизнь, за его поступки, а не на психологию.
Нам с тобой нужно сделать отдельную передачу по поводу того, портит ли деньги человек или нет, потому что я тебе могу сказать, что совершенно точно портит. И как и большая власть, так и большие деньги влияют на человека. В любом случае, внешние обстоятельства влияют на человека.
Ну, конечно, влияют, да, и, я понимаю, да.
Ну, знаешь, просто это пример моей жизни. Я в юности, знаешь, как говорил товарищ значит, Иосиф Виссарионович Сталин, у меня было головокружение от успехов, да, и я очень рано начал зарабатывать очень большие деньги для своего возраста. И я сам не заметил, я не превозносился над людьми, скажем так, да, очевидным образом. Совершенно точно нет. Я общался со своими друзьями, со своими соседями. Но, тем не менее, мне сделали замечание однажды, и справедливое, что ты стал другим. Ты стал другим. Деньги тебя изменили.
И вот здесь, понимаешь, вот опять же, если бы, например, вникнуть в этот вопрос, то вот это, что они изменили и на что они подействовали, это находится внутри тебя и в зоне твоей ответственности. Потому что, ну, я знаю очень много примеров, где... люди, также знания, власть или деньги, наоборот, они раскрыли в них очень много хорошего. И в этом смысле люди очень, ну там, они помогали, они стали помогать еще в несколько тысяч раз больше. Или они стали, ну, как-то чем-то заниматься тем, что приносит очень большую пользу. Поэтому все-таки вот здесь вот, ну, мой аргумент в том, что знания, деньги – это все средства, которые даются человеку для чего-то. И как он ими распорядится – это уже его ответственность.
Ну, ладно, давай вернемся к нашей теме, да, к психологии, потому что мы сейчас уйдем с тобой совершенно вообще в другую сторону.
Да-да-да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, почему люди боятся психологии. И мы с вами обсудим. Есть комментарии по этому поводу уже, я сейчас немножко прочитаю их. Мне кажется, что это страх перед новым неизведанным, а еще не очень-то научные люди в нашей стране ходить к психологу.
Вот, да, вот я об этом и говорила, что, во-первых, ну, сейчас информации стало больше, это один момент. Страх неизведанности, страх неизвестности, это может быть и про себя. Еще может быть вот этот стереотип, сейчас его меньше стало, но вот этот стереотип, связанный, что если я иду к психологу, значит, я псих, и со мной что-то не так. Ну, то есть, а если со мной что-то не так, и вот здесь идет от стереотипа, часто заложенного в детстве, что если ты болеешь, у тебя проблемы, значит, ты виноват, и с тобой что-то не так. То есть у человека нет навыка запрашивать помощь, поддержку как-то, и он сразу начинает винить себя. Ну, то есть как-то пытаться справиться с этим в одиночку. Более того, это часто воспринимается как доблесть. Ну, то есть вот я один, там справился, никто мне не нужен, и вот этот ты должен справляться один. Вот. И вот это вот, там, я одинокий волк, это опять же, из области стереотипов, то, что человек унаследовал, и да, вот такой стереотип, он очень даже может мешать и вызывать и страх, и нежелание.
Такую причину ты уже я встречал в жизни многократно, когда люди говорили, что, ну, типа, что, я сам справлюсь, что, я не могу, что, я не мужик, что ли, там, сам справляюсь
да,
с своими проблемами, типа, я сам справляюсь. Еще, знаешь, многие люди, которых... Немногие, но я часто встречал таких людей, которым я рекомендовал, допустим, к психологу обратиться, там, семейная пара, предположим, и там один из них был более готов пойти к психологу, второй нет, и говорил, что, ну, типа, мы сами справимся, мы уже пробовали много раз, а я знаю, как бы, их историю немножко, да, говорим, ребята, вы даже не понимаете, как, ну, то есть, как это объяснить-то? Сейчас, подожди, пытаюсь. Типа, они якобы пробовали, да? Я говорю, ребята, вы даже не знаете, как пробовать. А чтобы понять, как пробовать, вам нужна помощь, ну, специалиста. То есть то, что вы пробовали, это полная ерунда вообще. Полная фигня, да? Ну, а для того, чтобы понять, как пробовать, вам нужно кто-то, кто вас научит пробовать, ну, правильно. И как бы, ну, нет, знаешь, категорически нет. Типа мы
и
сами...
как ты думаешь, что это была за причина?
Во всех случаях по-разному. То есть это были там... Во-первых, опять же, человек внешне выражал то, что, типа, я уже об этом говорил, да, зачем я буду свои проблемы выражать чужому человеку? Это чаще всего проблема. Там, да? Вот такая звучала причина. Вторая причина, что проблемы были слишком интимными, и был страх вот эту интимность открывать, в принципе. Да. Именно интимность какую-то, да? Да, может быть, это были сексуальные проблемы. Может быть, это были там какие-то еще слишком такие очень важные вещи, которые человек боялся открывать. Там, третья причина – деньги, кстати. Деньги. Ну, как и у меня, я тебе говорю, педофилов, да?
Да, да.
Потому что психолог – это очень дорогое удовольствие.
А, ну, здесь следует сказать, что с одной стороны, это, ну, это некий вклад, и плюс это можно искать источники более доступных специалистов, но я бы все-таки и избегала бесплатной помощи. Сейчас объясню, почему. Потому что отношения с психологом и вклад именно в себя, в отношения, здесь деньги играют и психотерапевтическую роль. И моя практика, потому что когда я пыталась работать бесплатно, сейчас я бесплатно работаю крайне редко, я видела, что эта работа не ценится, человек ничего не делает, и эффекта никакого, потому что ничего не вложено. Но это не ценно. Если я бесплатно что-то прихожу, то я не буду вкладываться. Вот это замечено, ну... Поэтому вот здесь вот и деньги играют и такую психотерапевтическую роль.
Слушай, я с тобой там соглашусь частично, да, потому что я христианин, там, да, у нас есть фраза, да. Там, что не заграждая рта валу молотящему, то есть, да, каждый человек должен получать за свою работу деньги. Это моя тоже принципиальная позиция. Угу. Каждый человек должен получать за свою работу деньги. Это важно. И есть такой миф у христиан, в том числе, что надо делать все бесплатно, это полная чушь, да, это как бы абсолютно антибиблейская, антихристианская идея делать бесплатную работу, ну, вот, кроме тех случаев, когда ты хочешь сделать ее бесплатно, сам лично. Ну, вот, но тем не менее, ну, представь ситуацию, там, чувак работает где-нибудь там, не знаю, слесарем на заводе, получает свои там 30 тысяч рублей где-нибудь в Барнауле, да, ну, вот, в каком-нибудь, предположим, да, Барнаул, наверное, прекрасный город, я к тому, что там очень мало зарабатывают. Ну, и у него там проблемы с женой, и вот, а психолог с него требует там 5000 рублей там, или 4000 рублей за сеанс. Ну, где он эти деньги-то возьмет? Ну, где? Объективно, где?
Ну, вот здесь...
Он может пойти только к бесплатному психологу, я с тобой совершенно согласен, у меня был тоже очень неприятный опыт, когда я со своим сыном ходил к детскому психологу бесплатному на районе, да, в районе. Это было настолько ужасно просто. Что просто как бы...
А если говорить о бесплатной помощи, то бесплатная помощь, она может быть в рамках экстренной помощи. Ну, например, психологические телефоны доверия работают бесплатно. Ну, то есть, и если человек находится в кризисе, ему вот прям вот нужно разобраться вообще как-то послушать, ну, со стороны что-то, то можно воспользоваться вот таким моментом. Опять же, если человек в кризисе и очень нужно, и он понимает, но он находится в такой ситуации, вот здесь, да, возможно, работа бесплатна, и, да, можно пробовать обращаться в разные волонтерские организации. Вот, пожалуйста. Именно какие-то линии поддержки, чтобы... Но это другая помощь. Если мы говорим о такой работе, прямо вот... терапевтической, по изменению себя, именно, то вот здесь все-таки важно договариваться о какой-то, может быть, минимальной совершенно цене, минимальной. Потому что, например, из этого примера в Барнауле, то вот здесь я бы точно искала бы, ну вот, там, своего специалиста. То есть там спрашивала, договаривалась, потому что у каждого специалиста даже... тот, кто работает по высокой цене, есть места благотворительные. Там у меня есть, когда мы договариваемся о той цене, которая человеку будет приемлема. Ну вот хоть что-то, чтобы он получал помощь, но при этом, ну понятно, это не было выкручивание рук какой-то. Ну, то есть,
угу.
Поэтому вот здесь это есть такие возможности, и прямо их нужно искать.
Окей, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Кстати говоря, мы можем вам тоже предложить бесплатную помощь. У нас есть ссылка в описании, вторая по счету. Это ссылка для регистрации, чтобы получить две полноценные, подчеркиваю, настоящие, самые искренние, самые честные консультации у наших психологов, абсолютно бесплатно, но только две. Только две бесплатные консультации мы вам можем предложить, но на самом деле иногда этого бывает вполне достаточно для решения своих там локальных проблем. А первая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы вы могли оказать уже нам финансовую поддержку, финансовую помощь, потому что мы, проект благотворительный, существуем только исключительно на ваши добровольные пожертвования. Их можно сделать однократным каким-то комплиментом, переводом, любой комфортной для вас суммы, а можно подписаться на регулярные ежемесячные автоматические платежи, опять же, любой комфортной для вас суммы. И даже если это будет 100 рублей, это огромная поддержка для нас, потому что именно регулярные платежи помогают нам планировать свою деятельность на месяцы вперед. Почитай комментарии.
Да.
Ну вот, собственно, пишет нам человек один то же самое, что я и говорил. К сожалению, люди легче откроют свою душу попутчику в поезде, чем психологу. Может бояться разбираться в себе, легче все излить и жить дальше с проблемами. Ведь решать проблемы – это труд. Пишет нам одна девушка. Другая девушка нам пишет, люди боятся психологов, потому что знают, что психологи знают точные ответы, и люди просто боятся критики в свой адрес. Вот поэтому
Вот это вот, слушай, супер. Комментарий, спасибо большое по поводу точных ответов. А вот здесь существует еще о психологах миф, что я приду к этому психологу, он как-то мне поменяет мозг, вложит какие-то очень страшные какие-то идеи и мне тут жизнь испортит. Или ну, там вот что-то там, не знаю, натворит. Или насоветует что-нибудь. Или я против, там, не знаю, что жена ходила к психологу, а то она пойдет к психологу, и мы там разведемся. Ну, не знаю, вот какие-то вот такие вещи. Но вот здесь я сразу хочу прояснить момент о психотерапевтической, психологической работе. Что у профессионального психолога, я подчеркиваю, профессионального, потому что в нашей стране эта деятельность не лицензирована, и есть огромное количество хороших профессионалов, которые получили и базовое высшее образование, и дополнительное, они находятся в сообществе, они ходят на супервизию, они ходят сами к своему психологу регулярно, то есть они соблюдают этику, и они в этом заинтересованы, и все-таки еще есть то, что я вижу, тем не менее, есть институт репутации, и это ценно, то есть очень много хороших профессионалов. И вот хороший профессионал, профессиональный психолог, он не советует, потому что советовать здесь очень глупо, потому что советуешь ты из своего опыта, своей жизни, какими бы ты знаниями ни обладал. А человек к тебе приходит с уникальным своим опытом. И задача психолога – разобраться с этим опытом человека. И человек принимает те или иные решения после работы, из того, что он принес, из того, что он увидел, и как он будет дальше планировать. То есть здесь, ну, если такая метафора, ну, две такие скажу, человек приезжает в какую-то не очень понятную страну, может, как бы такую симпатичную, но он хочет там куда-то, что-то ему известно, что-то неизвестно, и он берет с собой проводника. И говорит, вот туда что-то мне одному страшновато. Пойдем вместе, посмотрим, что там есть. И проводник, ну, то бишь психолог, он говорит, пойдем. И вот они идут, а психолог, он осведомлен там о погодных условиях побольше. Он что там, не знаю, бури какие-то, ямы какие-то. И он постоянно с человеком, тот, чтобы веб не упал, если где-то упал, помог вытащить, где-то там они в буре идут, тот ему плащ какой-нибудь там, еще там палочку какую-нибудь, чтобы не упал. Ну, то есть это вот такая вот... А психолог говорит, нет, ты туда не ходи, ты сюда ходи, понимаешь, и пойдем мы туда. Ну, то есть нет. Или человек как будто приглашает к себе в дом и говорит, слушай, хочу навести порядок. И психолог очень аккуратненько спрашивает, скажи, пожалуйста, а что ты хочешь конкретно? Ну вот давай с этой комнаты начнем, вот я хочу вот это разложить туда-туда. И они вместе тихонечко раскладывают. А не то, что психолог приходит и говорит, нет, это надо туда, это надо туда, это надо туда. Да, может случиться ситуация, когда человек говорит... мне надо туда, психолог говорит, ну, будут такие последствия, если ты шкаф туда поставишь, и будет тебе не очень удобно. Готов? И тот может сказать, ну, неудобно, но хочу. Вот хочу. Ну?
Спасибо за уточнение. Я хочу прочитать шикарнейший комментарий. Шикарнейший.
Давай.
Андрей написал, попутчика нет корысти, нажиться на чужой беде. Можно сначала я отвечу?
Давай.
Дорогой Андрей, когда, значит, у вас прорвало трубу, и вы зовете водопроводчика, то есть у вас беда случилась, вы квартиру свою заливаете или чужую, вы же не предъявляете водопроводчику претензии, что он наживается на вашей беде. Вы попали на деньги, совершенно точно. У вас будет ремонт, наверное, дорогостоящий, а может быть, вам придется ремонтировать еще соседи снизу. Но при этом вы не смотрите на водопроводчика, как на человека, который наживается на вашей беде. Вы позвали профессионала, который делает свою работу, спасая вас от еще большей беды. И за это ему нужно заплатить деньги, потому что это его труд, а у него еще есть дети, жена, может быть, квартира, которую тоже нужно оплачивать, ремонтировать. И почему-то в вашей голове не возникает таких вот странных, непонятных претензий к этому человеку. Тоже касается и врачей, которым вы ходите, к зубным врачам, да, платите им деньги, к полиции, которую вы оплачиваете из своих налогов, которая спасает вас от воров, убийц, насильников, и, ну и так далее.
Лучше я не скажу.
Не, ну правда, меня прямо, ты знаешь... Меня это вымораживает, такая вот ерунда, вот когда такие вещи пишут, правда, на самом деле. То есть наживаться в чужой беде. Ну окей, хорошо, ну в смысле наживаться? Ну, вот как бы это же такая же работа, как любая другая работа.
А вот здесь, да, ну вот здесь я, наверное, прокомментирую именно ценообразование консультаций, оно складывается, не с потолка, и оно складывается совершенно из конкретных вещей. То есть даже есть вот в интернете где-то формулы, прямо люди формулы написали, как вычислить специалисту. Ну, например, там я вот, не знаю, там начала заниматься психологией, надо посчитать, сколько будет мой час стоить. И там есть целая формула. Вот труда час, сколько он там... Вот. И туда входит, там считается затраты на образование. Дорогостоящее удовольствие, очень дорогостоящее. Затраты на образование высшее, специализированное, и в год, ну вот, в год все равно ты учишься, ну, раза четыре точно, причем на вот, ну, это минимум. Потому что обычно ты посещаешь чего-то намного чаще. Плюс это затраты на свою супервизию, психотерапию. Это вот прям вы можете, выбирая специалиста, прийти и сказать, скажи, пожалуйста, а вы ходите на свою терапию и супервизию? А супервизия – это когда психолог приходит в сообщество коллег, где разбираются сложные случаи. То есть... И если человек вам говорит «да», то «да, конечно, я хожу», и, то это добросовестный специалист. Он находится в сообществе, он находится в подотчетности, он не один в поле воин. Ну, то есть он, как это, не блинка на ветру. Вот. Это тоже стоит, это, ну, мы, психологи, за это платим, то есть это не бесплатно. То есть ты постоянно вкладываешь. Плюс сюда входит опыт работы, ну, чем выше опыт, чем больше, чем дольше лет человек занимается, соответственно, выше. И вот из этого всего складывается цена. И если посмотреть, вот, сказать, что вот, а почему у вас так дорого, и психолог может разложить, ну, да, если вот, ну, такой вопрос, что он может разложить, что от этой суммы он отдаст тому, сему, чтобы дальше работать. И как бы и чистая, вот, чистая такая прибыль, ну, как бы, Ну, там уже что оставить.
Ты знаешь, я вообще считаю, что знаешь, это как-то унизительно оправдываться, значит, за то, что почему-то...
А, знаешь, я вот... Нет, в этом отношении я считаю, что это важная информация, это... Не оправдание, потому что этот, ну, как бы, миф, ну, там есть мемы, это, ну, как, знаешь, кухня профессии. Вот, кстати, мне всегда она очень интересна. То есть, потому что, например, вот взять там, я не знаю, там, когда спрашивают там, а почему, ну, я не знаю, там, артист балета, ну, там, я не знаю, там, столько ест. Ну, много, они много едят, на самом деле. Вот, и он говорит...
Ты больше про балет знаешь, чем я, поэтому...
Да-да-да. Вот, и, ну, и в этом смысле, и я, когда читала вот эти, вот эту кухню, мне всегда было очень интересно, как это все устроено. Он говорит, слушайте, ну как я могу немного есть? То есть у меня там трехчасовая репетиция, потом у меня выступление, потом у меня гастроли, и за один спектакль я трачу там, ну, очень много калорий, ну, то есть там... Вот. И вот это вот интересно, потому что я считаю, что вот это просветительская информация, то есть не в силу оправдания, а именно просветительская информация, из чего вот это все состоит.
Я отвлекусь немножко, знаешь, да. моя там вторая, там, ну, одна из моих профессий, это, ну, я пастор церкви, и моя самая высокая зарплата была в церкви, краткий период времени, это 16 тысяч рублей в месяц, 16 тысяч рублей, а так 12, а сейчас вообще 5, знаешь. И мне тоже как-то определили, что, типа, ты вообще, ты же там, типа, христианин, да, вот таким тоном, да, ты вообще что, деньги там получаешь? Я говорю, знаешь, чувак, вот прям так сказал, знаешь, чувак, ты вообще понимаешь, сколько, например, лет и денег я потратил на свое обучение, сколько денег я трачу на свои книги, которые я покупаю? У меня был период, я в месяц, например, но это был, правда, не самый, единственный раз, я там 15 тысяч рублей за раз потратил на книги. Вот просто вот пришел, купил себе на 15 тысяч рублей книги. И были периоды, когда я себе каждый день покупал, каждый месяц по 5 тысяч рублей на книги тратил на свои.
Говорю, понимаешь, вообще, книги сколько... очень дорого, книги да, очень дорого,
да,
удовольствие.
Да, да, и причем хорошие книги стоят, они там от 2000 рублей, да. Ты говоришь, понимаешь, сколько вообще денег и времени я потратил на то, чтобы иметь возможность вот сейчас стоять на кафедре и что-то говорить там внятно с этой кафедры. И почему ты считаешь, что я должен это делать за свой счет?
Ну, же... вот здесь, да, и мне кажется, здесь очень важно вот такие профессиональные вещи тоже озвучивать, говорить, чтобы оно было понятно, вот из чего деятельность состоит. То есть вот профессиональная деятельность, какие есть составляющие и что это.
Тоже комментарий есть такой от Олеси, но он немножко не совсем в тему нашей передачи, но я его прочитаю, он такой забавный, в хорошем смысле слова забавный. Хотел бы задать вопрос не совсем по теме, а вот цыгане, в смысле не инфо-цыгане, а народность цыгане, это психологи или нет? Я считаю, что да. А вы как считаете? Просто кто-то говорит, что они психологи, кто-то говорит, что нет. Я считаю, что они психологи на все 100%.
Ну, здесь опять же давайте исходить из определения. Что вы подразумеваете под словом психологи? Оказывают ли они помощь? Нет. Ну, в смысле, они, ну, как претендуют на это, но там это не помощь. А хорошо ли они владеют определенными психологическими технологиями, осознанно, неосознанно? Да, но здесь я бы говорила о том, что это может быть и неосознанные какие-то вещи, знания которых, ну вот, позволяют как-то влиять.
Спасибо. Прочитаю еще один очередной страх или претензию там, к психологии.
Ага.
Ну, наверное, ты уже тоже об этом говорила. Незнакомство с процессом, терапевтический процесс может быть незнакомым и пугающим для тех, кто никогда раньше с ним не сталкивался.
Да, и здесь можно спросить специалиста, как будет строиться работа, то есть как она будет выглядеть, что это за процесс. И специалист, он расскажет, какие инструменты он использует, как устроено именно там, как это мероприятие устроено по там, времени, ну, то есть как человек будет ходить, как часто, почему. То есть вот это все специалист рассказывает, и ну, вот это может быть все очень четко проговорено.
Был у меня знакомый один, который пошел к психологу, таки пошел все-таки к нему. И он почему-то для себя решил, что вот он придет к психологу, и за один раз все будет решено. Первый сеанс психолог только его спрашивал, там, типа, кто он,
Да, знакомство,
откуда он,
совершенно верно.
зачем он, для чего он. И он ушел жутко разочарованным, потому что он, опять же, предполагал заранее, что вот он придет, и прямо все проблемы будут решаться. Да? И когда он из него, от него, и он заплатил деньги, естественно, за этот сеанс.
Конечно.
Да? И когда он ушел, он такой, вау, что это за ерунда? Типа, вообще, короче, никто ничего не помогал ни в чем.
Да, и первая консультация часто строится из знакомства, ориентации в проблеме, но уже это начало процесса, и человек, проговаривая свой запрос и знакомясь, он уже может определенные вещи увидеть со стороны. Но если это запрос, он может быть на конкретную ситуацию, это может быть решение в течение, там, не знаю, 2-3 сессий. А если запрос на изменение отношений, мироощущения, там, выход из кризиса, то, конечно, это занимает более долгое время.
Угу. Есть еще один комментарий.
Сейчас добавлю по поводу все решить за одну сессию. И я видео снимала шутливые, мемов много из фильмов. Но здесь еще хочется сказать, что это странно звучит, когда к психологу приходишь с проблемой, которую ты наработал, лет за 30 в своей жизни.
Да, 5 лет бухал, решил, за одну сессию все сделать. Есть еще один комментарий, такой вообще, в тему комментария Андрея, который написал, что у попутчика нет корысти ложиться на чужой беде. И то, что ты сказала, пишет девушка, пришла к психологу, вроде все было хорошо, но на второй сессии он сказал, что нам придется пройти не меньше 20 сессий. По-моему, это какой-то галимый развод.
Здесь я бы попросила психолога прокомментировать, почему именно 20, из чего строится процесс, и чтобы он привел аргументы. Потому что, опять же, если это очень понятные аргументы, там, я не знаю, там 20 сессий, это получается 5 месяцев, если встреча раз в неделю, то какая задача стоит для работы на эти 5 месяцев? Это полгода, хорошо. Вот. Тоже срок небольшой на самом деле, но это очень-очень такая планомерная регулярная работа, где можно проработать достаточно такой очень блок, значительный. Вот. Но, опять же, здесь я бы просто прояснила, с чем это связано.
Возможно, у этого психолога и был какой-то бизнес-план по этому поводу, да, какой-то
карта. И здесь он бы сказал, что, знаете, мне кажется, что мы подбираемся к этой теме, это будет такой-то процесс, и где-то это в среднем столько встреч.
Но тогда... есть такой анекдот известный психологический, там, про 5 лет терапии, да, помнишь, может быть, его там, идеальный родитель, идеальная мама, там, любящая, все прочее, 5 лет терапии, потому что маменький сыночек там, да, мама истеричка, алкоголичка, все такое прочее, да, там, 5 лет терапии, и так далее, короче. Я просто дословно его не помню, но такой я анекдот слышал много раз. Вообще, смотри, опять же, меня бы тоже испугало на самом деле. Я средне, да не испугало бы, а пугает на самом деле, все же говорить так вот. Когда ты понимаешь, что у тебя там настолько глубокие проблемы, что тебе нужно ходить к психологу там как минимум полгода. Это прям вообще как-то долго, раз в неделю.
А что пугает?
Пугает то, что ты должен всем этим заниматься так долго, опять же.
А если бы, если бы тебе сказали, что, слушай, у тебя там, какая-то такая штука, и тебе нужно таблетки пить полгода?
Слушай, я их и пью полгода, даже больше там, да? А мой сын пьет таблетки 12 лет уже, ежедневно, да, каждый день. Как-то, понимаешь, опять же, какие-то, я даже о своем личном отношении говорю, когда тебе говорят, что чтобы овладеть там флейтой какой-нибудь, там, просто я сейчас посмотрю на флейту на свою, да, тебе нужно там не меньше года, чтобы там плюс-минус на ней как нормально играть, там, да, чтобы не то чтобы выступать на концертах, но для себя, там, в компании друзей, нормально, да, то это как-то меня это не пугает, например. То есть я в музыкальной школе учился, там, да, все такое прочее. Когда тебе говорят, что тебе нужно ходить к психологу полгода, год, или даже 2 года, 3 года, это как-то совершенно Возможно, это связано именно с тем, что у нас нет там осведомленности, мы не просвещены относительно того, как эти проблемы решаются. Что решается, да. Что делает психолог и как эти проблемы вообще решаются.
Да. И здесь я бы говорила о том, что не говорила, что там все, там вам нужно 20 сессий или там сколько. Вообще надо сказать, что это так как работа психолога – это соработа с человеком, и от человека требуется конкретный добросовестный вклад. И если здесь, например, человек говорит, да, я подписываюсь, я полгода буду добросовестно ходить раз в неделю, выполнять все домашние задания, да, психологи иногда дают домашние задания, вот, выполнять там рекомендации, как-то вкладываться в это, то тогда да, вот именно по каким-то состояниям, как они могут протекать, здесь можно сказать, что ну, ориентировочно это вот так. Потому что бывает, что ну, у человека меняется состояние, у человека нужна какая-то вот там остановка. Но он же не робот, ну, в конце концов. То есть это такое, это живой процесс, именно живое. Потому что бывает, что, например, подойдя к какой-то, ну, может, достаточно болезненной теме, человек понимает, что не готов в эту тему идти. Нужно, ну, нужно как-то потоптаться вокруг. Но это вот тоже из метафоры, ну, вот путника, понимаешь? То есть он понимает, что туда хочет, манит, но, например, сил пока залезть на гору нету. Ну, то есть или страшно, или надо поисследовать, или так он змей боится, а он знает, что там встретит, и как-то надо вот, ну, вот там... с этим. Поэтому вот здесь, опять же, вот здесь тогда важно от психолога запрашивать аргументацию, то есть почему вы так считаете. И специалист, он рассказывает, что, знаете, я считаю, потому что, ну вот, или там, например, прохождение горя занимает определенные стадии, и там вот нам потребуется такое-то время, вот. Поэтому вот здесь это аргументация.
Угу. Я бы даже еще сказал, что психология, вот работа над собой с помощью психолога, она отличается от игры на флейте тем, как минимум, что если ты играешь на флейте регулярно, у тебя всегда идет прогресс, то есть ты всегда идешь на шаг, ну, делаешь шаг вперед, хоть маленький, но шаг вперед. А работа с психологом, на мой взгляд, она все-таки немножко другая, там ты иногда делаешь два шага назад, то есть ты одновременно и работаешь со своими проблемами, и погружаешься в нее в любом
вот,
случае.
Вот спасибо тебе, дорогой мой человек, вот за этот комментарий, потому что он здесь еще, когда человек начинает работать с психологом, то есть еще такое представление, что все, вот после каждой встречи я должен выйти, там крылья за спиной, ветер в волосах, ну то есть все, и у меня там вдохновение, облегчение. Но если в процессе работы могут быть разные состояния, которые принесут потом облегчение, но сейчас их важно пережить, потому что они являются причиной вот этого тяжелого состояния, в которое человек пришел. И после определенных тем, ну, обычно я тоже об этом предупреждаю, ну, говорю, что после определенных тем может быть даже хуже. Но это хуже нужно прожить, потому что это было не выполнено, когда это было в прошлом.
Угу.
И дать этому времени, время с поддержкой, со специалистом, вот эту вот, ну, как это, долину смертной тени пройти, и как бы и уже выйти на какой-то на какой-то новый берег.
Да, спасибо. Ставьте лайки, друзья. О, у нас уже конец эфира почти. Ёшкин.
Ой, да.
Я не заметил даже вообще. Олеся написала еще про цыган. А как вам такая техника? Я встречала одного человека, который столкнулся с цыганкой. Она ему сказала: вижу, что у тебя бизнес развалится, и ты будешь работать охранником в детском саду. Так и получилось. У него бизнес развалился, и он стал работать охранником в детском саду. Что вы скажете по этому поводу? Ну, совершенно точно это никакого отношения к психологии вообще не имеет.
Да, это скорее вопрос внушаемости человека, определенных факторов, ну, то есть там определенных каких-то, ну, того, что с человеком происходит. Здесь очень много влияет. И часто именно цыганки, там кто-то, мошенники говорят то, что человек может бояться, но может быть достаточно, ну, как бы вероятно, ну, то есть по вероятности в жизни. Поэтому...
Я бы сказал,
то есть она же ему... Да, она же ему не сказала, вот сейчас ты пойдешь, если ты это не сделаешь, мне денег не дашь, у тебя рог вырастет. И вот если бы он вырос, понимаешь, то да.
Вот. Я бы сказал, что он убрал работу охранником в саду, потому что ему это подсказали когда-то давно. И когда это случилась проблема в его бизнесе, он просто подсознательно выбрал то, что ему уже когда-то подсказали всего лишь. Да, спасибо вам за комментарий, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось несколько минут до конца эфира. У нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Я напоминаю о том, что мы существуем только благодаря вашим вложениям, вашим финансовым пожертвованиям в нашу сторону. И нам важны любые суммы. 100 рублей тоже такая нормальная сумма, особенно если вы подписываетесь на ежемесячные платежи. Это помогает нам планировать наше время, нашу работу и формировать нашу техническую базу, в том числе для того, чтобы эти эфиры делать регулярно. Они выходят 3 раза в неделю на данный момент. И это тоже большие-большие деньги, чтобы эти эфиры все организовать, вывести их в эфир и сделать все то, что вы смотрите на огромном количестве площадок в интернете. А вторая ссылка – это ссылка для того, чтобы, если вы нуждаетесь в помощи психолога, пройти регистрацию, с вами свяжутся наши сотрудники, и вам объяснят, как уже получить помощь. 2 бесплатные консультации наших психологов, абсолютно бесплатно на любую тему. Сегодня мы говорим о том, почему люди боятся психологов. Так, может быть, у тебя есть еще какие-нибудь комментарии?
Ну, здесь я бы еще говорила, еще раз повторила про негативный опыт, потому что любой квалифицированный психолог, работа может не сложиться именно чисто по-человечески. Ну, то есть вот не пошел контакт. Ну, то есть это не тот человек. И такое бывает. И поэтому вот здесь очень важно понимать, что это с этим психологом не сложилось или что-то произошло, то вот здесь ищите своего специалиста. И вот этот вот поиск своего специалиста, своего человека, он очень важен. И это процесс. Это как вот найти свою работу. Mm-hmm. Это один момент. И другой момент – это восприятие психологической работы с психологом, с одной стороны, как решение проблемы, а с другой стороны, к психологу можно ходить не решать проблему, а, например, поддержать себя в трудные времена.
Или наоборот, чтобы он тебе сказал, ты правильный чувак, ты все делаешь
правильно. Да, что-то проговорить, чтобы тебя поддержали, что вы, у вас очень большой стресс. Вот это вот пространство и вот этот человек, он для вас, это пространство для вас, и вы можете вот эту поддержку получить. И вот этот ресурс, вот здесь очень хочется вдохновить, вот вы используете. То есть, опять же, вы можете искать разные варианты, вы можете, ну, даже, например, это какой-то кризис, и вы понимаете, что вот эмоций очень много. Телефон на доверие, ну, вот сейчас в преддверии нового учебного года эмоций будет много. И вот здесь есть, я работала в свое время на линии доверия для детей, подростков и родителей. Пожалуйста, то есть можно позвонить.
Можно я перебью? Да. У нас осталась минута буквально, очень важный вопрос. Пишут, вокруг столько инфо-цыган, что боишься обращаться к психологу, что он тоже окажется инфо-цыганином.
Проверяйте образование, квалификацию, дипломы, опыт. Вот это все проверяйте.
Обычно люди, если у них есть странички, посвященные психологии, там обычно есть даже ссылки на все сертификаты у людей, да. Какое образование они получили, какие они там... Ну, и все описывается для того, чтобы, опять же, можно было выбрать наиболее там, какого-то профессионального человека. Кстати, я не видел такую твою страничку. У тебя есть такая в интернете?
У меня, да, у меня есть. У меня в Инстаграме именно дипломы в актуальном...
Запрещенная социальная сеть в Российской Федерации, должен я заметить, на всякий случай. Но, тем не менее, я вас уверяю, что Наталья Ильична Власихина – это очень потрясающий психолог. Она еще является руководителем, ну, как, можно сказать, кафедры, да, психологической помощи и библейского консультирования в Санкт-Петербургском христианском университете.
Да, да, спасибо,
еще
да.
Еще есть время туда поступить, между прочим. Да. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.